Глава 8. Вопросы без ответов. «Черт! Черт! Черт!» Рыжий невропаст грохнул кулаком по столу. Жалобно задребезжали чашки и блюдца. Пшедерецкий с любопытством взглянул на Рыжего, но промолчал, ждал продолжения. Начинался завтрак безрадостно. Помятые, осунувшиеся калантарии объявлялись в дверях восставшими из гроба мертвецами. Хмуро здоровались, если здоровались. Усаживались за стол. Слуги, разливая чай в чашки из пузатого медного устройства, именуемого самоваром, мечтали стать невидимками. Кое-кому удавалось. Ели молча. Призрак безумного голода витал над столом. Шкварчала яичница с ветчиной. Громоздились в три яруса блины с семгой. Булочки с корицей просто напрашивались, чтобы их разрезали пополам и намазали маслом. Насытились все быстро, не в пример вчерашнему, но расходиться не спешили. Пили чай, косились друг на друга. Рыжего прорвало первым. «Все из-за тебя!» Невропаст ткнул пальцем в сторону Диего. «Из-за тебя и из-за твоей!» С вызовом Рыжий уставился на эскалонца и подавился финалом оскорбительной реплики. На лице сеньора Пираля, обычно выразительном не более чем подошва сапога, ясно читалось будущее Рыжего. Будущее скорое, печальное, а главное короткое. Увы. Разгон был взят. «Лучше бы мы тебя там оставили!» Для наглядности Рыжий ткнул пальцем в потолок. «Допустим, оставили бы», — вмешался Марфриш. «Что дальше?» Диего почудились нотки сарказма в голосе Гематра. «Сарказм у Гематра? Дожили!» Маэстро полагал, что его мало чем можно удивить. «Как что? Избавились бы?» «Избавился бы он! Избавился!» Пробус взвизгнул так, словно вернулся на поле боя, зовя отряд на прорыв. «Кретин! Тебе мало одного призрака?» «Мне? Мало? Хочешь два?» Рыжий невропаст хлебнул чая с таким видом, будто пил кровь врага. И долго натужно кашлял, багровея лицом. В двери сунулся Прохор. «Не нужно ли чего?» Но Пшедерецкий взмахом руки отослал его прочь. «Не хочу!» — выдавил, наконец, Рыжий. «Ну и хватит гнать на пассажира!» — рявкнул Джетуку. Вудун не мог согреться. Его знобило. Даже в протопленной зале он кутался в полушубок из черного каракуля, выданный сердобольным Прошкой. Полушубок Вудуну шел, как говорится, в масть. «Делать-то что теперь будем?» — взмолился невропаст. «Что?» Все балансировали на грани истерики. Все, кроме татуированного дикаря. Яйцеголовый, облаченный в шорты и меховую безрукавку на голое тело, притулился с краюшку. Он ухмылялся, кивал не в попад и приканчивал который по счету эклер заварным кремом. У Якатля все было хорошо. И это тоже всех раздражало. «Из-за него маемся!» Рыжего несло. Теперь целью невропаста стал Фриш. «Кто левый заказ взял? Кто нас в гнилье втравил? Счетчик, факт тебя в душу! Ты бы посчитал, какая вселенская жопа нас ждет, или ты посчитал?» Плохо соображая, что творит, Рыжий взялся за столовый нож. Тупым серебром нельзя было зарезать и щенка. Но сейчас невропаст нуждался в оружии, как утопающий в спасательном круге. «Посчитал, да? Свою выгоду прикинул, а нас?» «Тише, тише!» Анжели вцепилась в Рыжего, отобрала нож. Невропаст обмяк, сутулился. Вспышка гнева отняла у него последние силы. «Да, я настоял на заказе», — сообщил Гильфриш тоном, ровным, как кардиограмма мертвеца. Похоже, Гематор прикладывал большие усилия, чтобы мертвец не ожил. «Нет, я не просчитал последствия в полном объеме. По ходу дела возникло множество факторов, не поддающихся учету». «Я сейчас не в состоянии», — начала Магда. Ее перебил Пробус. «Друзья мои, не кажется ли вам, что нашему драгоценному, нашему гостеприимному, нашему несравненному хозяину...» Широким жестом помпелянец указал на Пшедерецкого. «Категорическим образом безразличны мелкие внутренние распри нашего спаянного коллектива. Он не имеет к ним ровно никакого отношения». «Не имеет? Это он-то не имеет?» Когда все уставились на Диего, маэстро понял, что брякнул лишнего. Отступать было некуда. Сказавший А да скажет Б. «Он родной брат Карни. Он убил Энкарну де Кастельбро». Диего Пираль с Гелем Фришем произнесли это в унисон. Плохо сыгранные актеры в скверной постановке. Над столом тучей, готовой в любой момент полыхнуть молнией, сгустилась гнетущая тишина. Громоотводом, сам того не желая, послужил рыжий невропаст. «Девушка из кошмара? Вы ее брат? Вы ее убили?» — охнула Анжели. «Если вы еще раз назовете Донью Энкарну, мою сестру, девушкой из кошмара...» Встав как по команде, Диего Пирали и Дон Фернан с яростью объявили: «Пеняйте на себя!»
«Да, конечно!»
Рыжие плохо умеют бледнеть, но у невропаста получилось.
«Простите, простите меня!»
Фриш назвал Дона Фернана убийцей, думал Диего, остывая. «Зачем?» Обвинил прилюдно, во всеуслышание. «Откуда он знает?» «Впрочем, откуда, неважно. Вычислил, гематры это умеют. Ну да, обвинение — оружие». Теперь Дон Фернан даже в ипостаси Пшедерецкого ясно понимает. В случае серьезного конфликта у Калантариев есть чем его прижать. Заодно хитроумный Марфриш обезопасил себя. Про убийство известно всему Каланту. Реши мстительный Дон Фернан избавиться от гематра, это ничего не изменит. Но чего Марфриш хочет от Фернана Пшедерецкого? Что гематр еще успел рассчитать?
«Ласточки вы мои!»
В голосе Пробуса звенело неподдельное отчаяние. «Стрижи, воробушки, не надо ни на кого пенять, не надо никого пырять, на что вы оба мастера. Сестра, жена, колечко на пальчик, ножик под ребра, милые бронятся, только тешатся. Дела семейные, мы ни при чем. У нас, извините, свой цирроз печенки».
«Мало нам покойницы в Каланте», — буркнул Рыжий.
«Еще и фаги на нас охоту объявили. Слетелись, как мухи на... Думаете, стая Китти случайно подтянулась? Ага, держи карман шире!» Дон Фернан перебил невропаста.
«Позвольте, сеньор, вы и так сегодня болтаете без умолку. Дамы и господа, вы Калант, это ясно без визитной карточки. Вы силой утащили меня в космос. В вашей компании оказалась Донья Энкарна. У меня масса вопросов самого неприятного свойства. Я задам их позже, когда сочту нужным. И будьте уверены, я добьюсь ответов. Сейчас я удовлетворюсь скромной ролью слушателя, но прошу не очень-то рассчитывать на мою скромность. Я, — Марфриш принял вызов, — отвечу на все ваши вопросы.
Когда?
Когда вы сочтете нужным их задать?»
Выдержав паузу, выверенную до секунды, гематор дождался, пока внимание присутствующих сфокусируется на нем, и продолжил. «Прежде чем намечать план действий, нам следует разобраться, что произошло с нашим Калантом.
Вы уже разобрались, бесценный вы мой?»
«Я могу только предполагать. В данном случае с вероятностью 73,1%.
«Отличная вероятность, дружище!»
Помпелянец отсалютовал гематру чашкой. «Просто замечательная! Ну уже не томите нас!» Над столом кружила одинокая муха. Жирная, черная, с синеватым отливом. Откуда она взялась зимой, пускай даже в тепле, бог весть. Жужжание злодейки слышали все. Муха выписывала петли, уносилась к окну, возвращалась и никак не могла выбрать, куда ей сесть. Стол ломился от деликатесов. Муха угодила в трагическую ситуацию осла, умершего от голода меж двух охапок сена. Наконец она выбрала лучшее из лучшего и уселась на макушку рыжего невропаста.
«Как мухи», — вспомнил Диего слова рыжего. «Как мухи на мед, а скорее на дерьмо. Мухи летят на запах. А фаги? Стая звероподобных бесов, рой комарья? Что притягивает их?»
Словно подслушав мысли маэстро и обидевшись не на шутку, рыжий хлопнул себя по темени. Муха зажужжала и взвелась под потолок. Фриш только этого и ждал. «Мне придется прибегнуть к аналогиям из области биологии. Хищники в первую очередь нападают на слабых и больных животных. Также они атакуют других хищников, если те вторгаются в их охотничьи угодья.
Мы больны? Наш Калант хищник? Другой хищник? Почему нас раньше не трогали?»
«Вы сами ответили. Наш Калант болен. Мы подхватили вирус, если угодно, волновой вирус. С момента заражения мы стали для фагов хищником, разгуливающим на чужой территории. Больным хищником, если угодно».
«На что вы намекаете, сеньор?»
По позе Дона Фернана, по жестким ладоням, упершимся в стол, делалось ясно.
Если ревнитель чести Кастельбро решит, что сравнением с вирусом Гематор оскорбил Донью Энкарну, расплата последует без промедления.
Сеньор, я никого не хотел оскорбить.
Заученным жестом Фриш поднял руки, как при сдаче в плен. Я приношу вам свои извинения. Вашу реакцию я предвидел. Но выбранная мной аналогия наиболее точна и доступна для понимания. Еще раз, это всего лишь аналогия. Лично к Донье Инкарне она не имеет прямого отношения.
«Ваши извинения приняты», — кивнул Дон Фернан.
«Хорошо, вы правы», — поспешил встрять миротворец Пробус, разряжая обстановку. «Калант инфицирован, мы испускаем лучи заразного спектра, за нами гоняются все фаги Айкумены. Великий космос! Кто возьмется нас вылечить? Где найти такого доктора?»
Марфриш обвел взглядом собравшихся. «Есть такой доктор. Доктор теоретической космобестиологии, профессор».
«Господи!» — беззвучно вскричал маэстро. «Да он же шутит!» «Знать бы почему!» Но вид бесстрастного гематра, демонстрирующего за завтраком чудеса остроумия, был для Диего как нож острый. «Теоретическая космобестиология?»
Маэстро хорошо помнил свое потрясение, когда он впервые наткнулся в Вирте на фамилию Штильнер и поразился области знаний, в которой подвязался ученый муж.
И в страшном сне Диего Пиралю не предвиделся бы такой монстр.
«Славная имечка», — подумал он.
«Славная имечка для ангела с мечом карающим. Теоретическая космобестиология. Подскажу отцу, пусть вставит в пьесу».
«Имя!» — не выдержал помпелянец. «Имя, брат! Имя!»
И имя прозвучало.
«Штильнер», — объявил гематор.
«Штильнер Адольф Фридрихович».
«Доктор, доктор, добрый доктор!»
Не в силах усидеть за столом, Пробус мерил шагами обеденную залу. Считалку про доктора он бормотал себе под нос, видимо, стимулировал умственную деятельность. Остальные следили за помпелианцем, как кролики за удавом. Лишь Якатль, покончив с пирожными, взялся за булочки.
«Добрый доктор Герр Адольф».
Пробус остановился, словно налетев на стену.
«И что мы скажем доброму доктору?» «Здравствуйте, дорогуша, мы пришли к вам лечиться. У нас, извините, призрак в большом теле. Нас хотят скушать нервные фаги». «Вот вам адресок», — скажет добрый доктор. «Психушка за углом». «И знаете что, дети мои? Психушка — это еще цветочки».
Он вновь заметался туда-сюда.
«Ягодки будут, если добрый доктор нам поверит. Поверит хоть на секундочку. Он же сдаст нас с потрохами. Тестю своему и сдаст, как пить дать».
Диего представил грозного тестя, способного устрашить Калант после битвы с бесами, и ужаснулся. Судя по лицам калантариев, маэстро был недалек от истины.
«Сеньоры, простите мою дерзость», — спросил он, чувствуя себя махровой деревенщиной.
«Над вами есть кто-нибудь главный, командир или воевольный отряд?»
«Допустим, есть»,
— Рыжий ответил так, будто шел по тонкому льду.
«Так свяжитесь с ним. Пусть ваш командир обратится к доктору Штильнеру».
Лишь произнеся фамилию доктора вслух, Диего осознал, какой он болван. В смысле, не доктор болван, а Диего Пираль. «Ну, конечно же, Адольф Штильнер. Снимок в Вирте с сыном. А еще у профессора есть дочь».
«Увы!»
Пробус театрально развел руками. Остальные молчали, пряча взгляды.
«Сей вариант исключен. Душа моя, поверьте старику на слово».
«Они не доверяют командиру», — отметил маэстро.
«Сеньоры и сеньориты, кажется, я в силах помочь».
«Вы?»
«Нам, как я понимаю, нужны рекомендации. Одно дело явиться к Штильнеру, что называется, с улицы, и совсем другое — предъявить благоприятную рекомендацию, верно?»
«Звучит впечатляюще.
Я готовил Джессику Штильнер к турниру».
«Золотой вы мой, бриллиантовый, родненький!» И он молчал, он, убийца, молчал. «Звоните, скорее звоните вашей пассии!»
Антон Пшедерецкий встал.
«К вашему сведению, я тоже знаком с госпожой Штильнер.
Не извольте беспокоиться, сеньор».
Взгляды скрестились, клинки, вылетевшие из ножен. По правде говоря, Диего и сам не знал, чего он полез на рожон. Какая разница, кто свяжется с Джессикой? Нездоровое возбуждение кипело в душе, толкало на опрометчивые поступки. Судя по лицу Дона Фернана, пришедшего на смену чемпиону Пшедерецкому, Грант Эскалона испытывал сходные чувства. Черт возьми!
Диего ясно расслышал звон металла.
«Сдаст он нас!» — буркнул рыжий невропаст, поднимая с пола оброненный столовый нож.
«Доктор ваш! Сдаст, хоть с рекомендациями, хоть без!»
«Вы ошибаетесь!» — возразил гематор.
«Это почему же?»
«Научное исследование, — объяснил Марфриш, — дело всей жизни профессора. Его главная и единственная страсть. Мы предоставим ему эксклюзивную информацию, возможность исследовать уникальный калант. Ради этого он согласится на любые условия, в том числе на полную конфиденциальность. Вероятность 89,7%. Сеньоры, определитесь, пожалуйста, кто из вас свяжется с госпожой Штильнер? Лично мне все равно».
Дон Фернан улыбнулся, адресуя улыбку сопернику.
«Как же мы решим наш спор, Дон Диего? Дуэль? Или просто бросим монету?»
Маэстро показалось, что на последних словах в залу вернулся Антон Пшедерецкий.
«Да, точно. Именно Пшедерецкий извлек из кармана золотой червонец. Выбирайте, сеньор Пираль, орел или решка?»
«Орел».
Диего не колебался ни секунды. Он слышал далекое гаснущее эхо. «Мой ястреб!
Как вам будет угодно!»
Бешено вертясь, желтый кругляш взлетел к потолку, упал в подставленную ладонь, и хозяин усадьбы сжал добычу в кулаке.
«Решка!» — объявил Пшедерецкий. «Вы проиграли, сеньор!»
Не разжимая кулака, он достал уником, и лишь потом с размаху ударил рукой по столу, выставляя червонец на всеобщее обозрение. Монета лежала решкой вверх.
«Колесница судьбы. Совсем недавно. Отель. Коронадо 5 звезд. Номер. 17 люкс, 102 этаж. Спури децем пробус и акатль течли.
Он что, живет в одном номере с Тузиком?»
«Судя по регистрации, да».
«Извращенец?»
«Вряд ли. Просто не доверяет своему осланину. Боится оставлять Тузика без присмотра».
«Еще кто-то?»
«Гильфриш, гематор. Номер 16 люкс, напротив по коридору. При заселении номер Фриша был оплачен с карточки пробуса. По этой карточке мало движения, ей почти не пользуются. Уверен, наш обезрабленный хитрец держит на отдельном счету общак Каланта. Берет только в экстренных случаях, на представительские расходы».
«Вдохновение», — подумал Крисп, — «я в ударе. Лопни мои глаза, я в ударе. Тимосфер, больших и маленьких, слипшихся боками, глянцевых, налитых соком информации, сладчайшим из соков айкумены, гроздь винограда над столом, и моя голова в ней, ягода из ягод».
Пальцы играют умопомрачительнейшие пассажи и арпеджио, летая над голографическим пультом органа.
Как назвать клавиатуру в 3 яруса мануалов, если не пультом короля музыкальных инструментов? В раннем детстве родители Криспа, помешанные на токатах и фугах, видели сына органистом. Швеллеры, Копполы, Тутти, банк памяти регистровых комбинаций, и смотри, сынок, не перепутай. Тайком от мамочки Крисп выл волком на луну. Едва будущему виртуозу подвернулась удачная возможность, он сразу же довел семью до инфаркта, удрал в военное училище. И вот триумф. Крисп поискал сравнение и нашел. Это было так же хорошо, как если бы все девчонки, которые ушли от Криспа и не дали ему, вдруг вернулись и дали. Да еще хорошенько постарались, чтобы Крисп их простил.
«Жучок?
Нет сигнала».
На орбите Китты, судя по истерике новостных каналов, творился кавардак в присядку. Космопорты встали намертво, на вылет, если хочется каламбуров, потому что на вылет не пускали никого. Принимали всех, но эта река быстро превратилась в ручеек, а там и вовсе иссякла. Космос опустел. Диспетчеры без вариантов разворачивали любой корабль, который приближался к границам системы Альфа-Паука. В черной пустоте кто-то бился насмерть с кем-то. И Крисп Вибий подозревал, что заочно знаком с одним из участников баталии. Сейчас он страстно желал познакомиться ближе, выяснив состав вожделенного Каланта поименно.
«Вы там, — подумал Крисп, — вы там, я здесь, и я вас, гаденышей, пересчитаю по пальцам».
В затылок унтер-центуриону дышала Урлия Эльпия. Прямое начальство опасалось помешать работе аналитика, сбить капризную удачу.
«Я иду первым, — сказал себе Крисп. — Я первый, она за мной, я сверху. Даже если она рехнулась, меня можно поздравить».
«До сих пор нет?»
«Да».
Жучок, подсаженный Диего Пиралю, сдох в самый неподходящий момент, на подлете машины Пшедерецкого к водопаду Гри-Гри. Крисп полагал, что там, у водопада, кое-кто включил глушилку.
Ловкий сукин сын лишил помпелянцев удовольствия проследить за дуэлью двух бойцовых петухов.
«Версия первая», — задумчиво произнес Крисп, продолжая раскладывать информационный пасьянс. «Пираль убил Пшедерецкого. Допускаю, что ему помогли справиться с чемпионом. Пираль знал, что ему помогут, знал заранее. Поэтому он отказался от нашего содействия. Насладившись местью, Пираль улетел с Калантом в качестве пассажира. Это лучший способ замести следы. При переходе в большое тело жучок был уничтожен». Эрлия кивнула.
«Разумно и даже наиболее вероятно. При таком раскладе можно утверждать, что объект связан с Калантом теснее, чем предполагалось раньше. Значит, его тем более надо отыскать. При ближайшем прямом контакте я должна буду заклеймить объект и вывести в качестве раба на Октоберан».
«Я должна», — отметил Крисп.
«Я, не мы».
Во время кивка Эрлия клюнула губами в макушку Криспа. И ничего, ни капли желания, кроме желания отстраниться. Унтер-центурион уже понял, что произошло в беседке между обер-манипулярием Ульпией и бойким сеньором Пиралем. Теперь зубастая блондинка не успокоится, пока не вцепится ботве беглянки в горло. Крисп все понял. Он только не знал, хорошо это для дела или плохо.
«Версия вторая», — сказал он, — «дуэли не было.
Предложение помощи оказалось приманкой гематоров. Пшедерецкий тоже приманка. Чемпиона ликвидировали возле водопада как нежелательного свидетеля. После ликвидации сеньора Пирали вывезли скитты в составе Каланта. Вывезли силой, а может, склонили к сотрудничеству. В таком случае мы его не достанем».
«Что, если гематры уничтожили объект?» — предположила Эрлия.
Крисп нарочно избегал слова «объект», именуя Пирали как личность. Эрлия, в свою очередь, тщательно избегала имени фамилии Диего Пирали, пользуясь исключительно термином «объект». Это еще раз подтверждало догадку Криспа насчет характера трений между ней и Пиралем.
«В таком случае, — возразил унтер-центурион, — заработал бы жучок.
Калант улетел, мерзавец с глушилкой убрался прочь, и мы уже видели бы в сфере дорогой нам труп или два трупа, если чемпион валяется рядом. Вариант, при котором труп улетел в космос верхом на Каланте, я не рассматриваю». Холодок пробежал по спине Криспа. «Так бывает, когда гусь пройдет по твоей будущей могиле». «Что такого я сказал?» — мысленно возмутился Крисп. «Ну, труп, ну, верхом на Каланте. Шутка, и нечего меня морозить».
«Вариант уничтожения объекта отклоняется».
Эрлия приняла решение. Вернее, она ни за что не приняла бы иного решения.
«Вариант, при котором объект пошел на сотрудничество с гематрами, отклоняется тоже. В этом случае объект для нас недоступен, а значит, надо сворачивать операцию».
Крисп отчетливо слышал, как Эрлия скрежещет зубами. Раньше молодой человек полагал это фигурой речи. Собственная шея внезапно показалась ему слишком беззащитной.
«Итак, — завершило начальство, — берем за основу первую версию. Ищем объект всеми доступными нам средствами. Как только объект материализуется на Китти или другой планете, мы получим сигнал от жучка. Там есть функция простейшего сигнала через гипер».
«Все-таки я первый», — улыбнулся Крисп.
«Первый, как ни крути».
«Объект материализуется», — повторил он с терпением матери, разъясняющей детворе прописные истины. «А жучок не материализуется. Насколько я знаком с теорией возвращения в малое тело, артефакты, о существовании которых неизвестно Антису или Калантарию, восстановлению не подлежат. Диего Пираль не представляет себя с подсаженным жучком.
Следовательно, наш феникс возродится из пепла чистеньким, как младенец, без жучков и червячков.
Есть твою дикурию, есть!»
«Что?»
«Сейчас!» — отмахнулся Крисп, пьяный от счастья. «Карта шла косяком. Сейчас, надо проверить».
Час назад ему сбросили по спецканалу фамилии еще двоих помпелианцев, которые могли оказаться координаторами пассажирских калантов. Но интуиция криком кричала. «Идти надо по следу Пробуса». Теперь Крисп знал троих калантариев-нелегалов.
Помпелянец спури децем пробус. Асланин якатель течли. Гематор гильфриш. И вот...
Эрлия удачно вспомнила про гипер. Пин-код персонального коммуникатора, каким пользовался пробус, унтер-центурион получил сразу, едва отправил запрос. В списке контактов, хранившемся на внешнем ретрансляторе, внимание привлекал недавний вызов через гипер. В нем не было бы ничего странного, если бы объект вызова не находился здесь же, на Китти. Геолокация подтверждала. Объект располагался неподалеку от пробуса, считай рядом. Тратить уйму денег, ломиться через всю галактику лишь для того, чтобы связаться с соседом? Кому ты звонил, хитрец? Ага, Лемба Джитуку, Вудун, отель «Жемчужина», заселение.
«Отель «Жемчужина», — вслух повторил Крисп. Рот наполнился слюной, словно молодой человек, умирая от голода, склонился над дымящимся бифштексом с кровью. «Три звезды плюс, отель крохотный, семейный, клиентов мало». Лемба Джитуку заселился в 10:00 утра. Кроме него в течение дня вселились еще 4 постояльцев. Все, включая Джитуку, зарегистрированы подряд, с интервалом в 3 минуты. Прилетели вместе.
«Вот вы где!» — беззвучно завопил Крисп Вибий. «Вот вы у меня где!» — и взмахнул крепко сжатым кулаком.
«Все каналы заняты!» — Шедерецкий вынырнул из голосферы. Лицо его покраснело от напряжения, словно чемпион таскал гири, а не беседовал с оператором. Просили оставаться на связи. Он усыпил коммуникатор и добавил без всякой связи с предыдущим. «Душно здесь, дамы и господа. Пойду проветрюсь». Таскаться хвостом за хозяином дома было по меньшей мере неучтиво. Пшедерецкий честно выиграл. И сейчас он имел право переговорить с Джессикой без свидетелей. Но усидеть на месте маэстро не мог. Ему передался вечный зуд пробуса. Выждав, сколько хватило сил, Диего поднялся со стула. «Разомнуть, что ли?» Вышло некрасиво, ну да ладно. В дверях бдительный Прохор набросил шубу на плечи маэстро. Шапкой лезть не стал, памятливый. Седой красавец выделял эскалонца среди прочих гостей. Диего шкурой чуял особые отношения и, сказать по правде, нервничал. Перед завтраком, поймав на лету вопросительный взгляд, Прохор разъяснил ситуацию. «Так вы ж барин, не чета всяким. Я барина за версту унюхаю». «Деньги», — предположил маэстро, — «ждет мзды и плут. Если кто и был здесь латентным телепатом, так это Прохор». На невысказанную мысль он ответил так. «От барина хоть грошек, хоть розгу. Барин дает за дело, а шантропа — от лихого фонаря». О, или в пьесах кричат «Ба!». Дон Фернан обнаружился на дорожке, расчищенной и заботливо посыпанной песком у входа в сад. Над его головой снег кутал голые ветви деревьев в пушистые шарфики. Маэстро замялся на крыльце, но уником запищал, и Дон Фернан уступил место Пшедерецкому. Тот махнул Диего рукой. «А я все ждал. Когда вы объявитесь? Идите сюда, не стесняйтесь!» «Враг!» — напомнил себе Диего. — Убийца Карни, брат Карни. С ним мы дрались плечом к плечу. Черт, я совсем запутался. Маэстро казалось, что Дон Фернан ушел не вполне. Маячит за спиной Пшедерецкого, глазеет, подслушивает. Судя по напряженной позе хозяина дома, ему самому была в тягость излишняя двойственность. — Да, я подтверждаю заказ. Пшедерецкий развернул сферу. «Полный формат, да, видео, да, голубчик, мне известно, сколько это будет стоить». Последние слова он произнес с явным раздражением. Оператор центра гиперсвязи решил не обострять ситуацию. Желает клиент царить деньгами, кто ж против? Пробус, явив чудеса щедрости, предлагал оплатить разговор из общих средств калантариев. Но Пшедерецкий отказался, заявив, «У чемпионов денег куры не клюют». «Причем здесь куры? И почему они должны клевать деньги?» Диего не понял. «Господин Пшедерецкий, черт бы вас побрал!» В сфере возникла гневная Джессика. Плоское изображение устрашало сильнее объемного. «Такова», — вздохнул маэстро, — «природа искусства. Условности придают чувствам яркости». «Я тоже рад вас видеть, госпожа Штильнер», — рассмеялся Пшедерецкий. «Куда вы пропали? С вами все в порядке?» Пшедерецкий склонил голову. «Благодарю за беспокойство. У меня все обстоит наилучшим образом. К сожалению, я был вынужден срочно покинуть Китту. Вы безответственный человек».
«Сволочь», — перевел Диего Перальц услышанного на подтекст. «Сволочь, мерзавец, дрянь». Сын драматурга, вскормленный метафорами от «Эль Монструо де Натуралесса», знал толк в диалогах. «Вы в курсе, что вас сняли с турнира за неявку?»
«Догадываюсь», — пожал плечами чемпион.
«А мне засчитали победу».
«Мои поздравления».
«Негодяй, подлец».
Диего еще раз перевел с услышанного на подтекст. «Минута, другая», — понял маэстро, — «и я сгорю от стыда». «Откуда она знает такие слова? Приличная семья, университет».
«Боже, что за темперамент!» Пшедерецкий тоже владел искусством перевода. «Продолжайте, я весь горю. В чем же причина вашей любви ко мне? По жеребьевке я должна была биться с вами».
«Вот так казус!» Пшедерецкий от восторга ударил кулаком в ладонь. Зажатый в кулаке уником выдержал испытание с честью.
«Значит, бой со мной вы выиграли? Да это просто подарок фортуны!
Засуньте свои подарки знаете куда!»
«Знаю, сеньорита!» Отстранив чемпиона на миг, вынырнул Дон Фернан. «Для хранения ценных предметов у меня есть сеньор Пераль. Прикажете засунуть?»
«Да он хамит!» — изумился Диего. «Хамит, как последний бродяга. Знать бы еще, кому он хамит, Джессике или мне».
В ситуации было что-то от дуэли, поединка, в котором маэстро принял бы участие с великой радостью. Но дуэль шла на странных условиях, диковинным оружием. А Пераль-младший привык драться, зная, что делает и к какой цели стремится.
«Маэстро Пераль, куда вы его дели?»
«Я?»
«Отвечайте, без ваших гадских шуточек!»
«Маэстро Пераль в ужасном состоянии. Он объелся и переспал. Еще он бегает по морозу, не запахнув шубу. Каюсь, из меня вышла плохая нянька».
Маэстро шагнул ближе, оказавшись в поле зрения камеры.
«Я здесь, Джесс, сеньорита Штильнер. Я жив и здоров. Прошу прощения за внезапный отъезд».
«Отлет», — уточнил хозяин дома.
«Поверьте, для меня это было крайне важно. Я не имел возможности предупредить вас или Марда Хана».
«Где вы? Где вы находитесь?»
Джессика продолжала дуться, но тон сбавила. За спиной девушки мерцала серая муть конфидент-поля. Трепет безвидной пустоты нервировал, вызывал чувство безотчетливой тревоги. В саду с дерева обрушился могучий пласт снега. Хрипло каркнула взлетевшая с ветки ворона.
«На Сечине», — не стал врать Пшедерецкий, — «в моем имении».
«Как вас туда занесло, идиоты?»
Сообразив, что этот вопрос останется без ответа, Джессика спохватилась.
«Зачем вы заказали гипер с видео? Это же безумные деньги! Даже мой дед нечасто себе позволяет!»
Пшедерецкий шутовски раскланялся. «Вот поэтому я никогда не буду столь богат, как ваш уважаемый дед. Кстати, о родственниках. Вы ведь вышли в полуфинал. Умоляю, не перебивайте меня. Клянусь, я не собирался играть с вами в поддавки. Я с удовольствием бы встал напротив вас со шпагой в руках, но обстоятельства сложились иначе. Выигрывайте турнир, это ваш шанс. Если вы не возьмете кубок, я взбешусь. Мы с маэстро Пиралем ужасны в гневе. Знаете, что мы делаем с непокорными юными сеньоритами? О-о-о!» Он вдруг раскашлялся, как чахоточный. Диего не знал, кто кашляет в данный момент. Антон Пшедерецкий, чье чувство юмора забрело дальше, чем позволяли приличия, или Дон Фернандо Кастельбро, чья совесть вдруг поняла, какой дрянной привкус имеет эта шуточка.
«Да уж, выиграю», — рявкнула Джессика, вновь распаляясь, — «и без ваших гнусных намеков. Шансы 53,4%. Погодите, при чем здесь мои родственники? Вы сказали, кстати, о родственниках. Вы что, пользуетесь какой-то альтернативной логикой?»
«Альтернативная логика», — отметил Диего. «Отличная замена выражению «нести ахинею».
«Кстати, о родственниках», — чемпион приятно улыбнулся.
«В ответ на нечаянный подарок с моей стороны...»
«Оскорбление, плевок в лицо».
«В ответ на мой оскорбительный плевок, ваше прелестное лицо», — уточнил Пшедерецкий. «Я хотел бы попросить вас об одной маленькой, совершенно необременительной услуге».
«А именно...»
«Познакомьте меня с вашим отцом. Вы намерены просить у него моей руки?»
«Туше», — подумал маэстро, — «чистая победа.
Я был бы счастлив, сеньорита, но мы с вами едва знакомы. Боюсь, мой преклонный возраст...»
Дон Фернан, полный отваги, прикрыл собой беднягу Пшедерецкого, дал перевести дух.
«Нам, сеньором Пиралем, вполне хватит вашей рекомендации.
Вы отказываетесь брать меня замуж? Вы с вашим сеньором Пиралем?
Боюсь, мы ограничимся консультацией у вашего благородного отца».
«Рекомендация», — фыркнула Джессика. «Я вам дам рекомендацию, мало не покажется. Эй вы, тупиковая ветвь эволюции, номер отца я сброшу вам через 5 минут. Мой бедный папа, с ним хотят встретиться с жертвой лоботомии. Да-да, так я ему и скажу. После обеда можете связываться с ним, он будет во всеоружии».
«Мы готовы прилететь на Китту в любое время», — заверил девушку Пшедерецкий. «Когда это будет удобно вашему отцу?»
«На Китту? Зачем? Мой отец на Сечине».
«Как на Сечине?»
«А вот так», — мстительно объявила Джессика. «Родился он там. Самовар, самогон, осина на пригорке. Почему бы профессору Штильнеру и не вздремнуть на палатях в избе своих предков?»
Воздушный поцелуй был похож на снаряд, вылетевший из пушечного ствола на страх врагу. Взрыв, и связь прервалась.
«Какая женщина!» — выдохнул Пшедерецкий. — Женюсь, ей-богу!